Слово предоставляется Петру Львовичу Монастырскому, секретарю Союза театральных деятелей. Подготовиться товарищу Сащенко.
Товарищи, мы прослушали драматический доклад. Доклад, который не может оставить нас равнодушными. И если бы не одно положение, я бы подписался под этим докладом бы полностью, причем с призывом его размножить и дать всем его читать, потому что это действительно острый, волнующий материал. Я имею в виду одно положение, связанное просто с гастролями. Ну, это отдельный разговор. Мне представляется, что, конечно, тут есть некоторая поспешность. О ней, может быть, нужно говорить не сейчас, потому что много других есть моментов. Тем не менее, я все-таки хочу прочитать то, что я написал, и поделиться своими соображениями по этим вопросам. Первое и самое главное наблюдение за этот год – это то, что зрители пока плохо возвращаются в наши театральные залы. Если дирекцию столичных театров эта проблема и раньше не очень волновала, то для периферии этот вопрос остается пока больным и нерешенным. Более того, многие театры он продолжает лихорадить и сегодня. Год 70-летия прошел под знаком поисков достойных произведений, но, увы, эти поиски оказались малорезультативными. Значит, опять знакомые зрительские голоса, драматурги, где вы? Но ведь мы, режиссеры и актеры, получили права ставить, что хотим, и никто нас не принуждает ставить посредственные пьесы. Ведь зрители готовы принять от нас в дни знаменательных дат просто хорошие спектакли. Пусть это будут даже не Вишневский, не Тренёв или Погодин, пусть это будет просто Горький или Шекспир. Но ведь и таких работ в дни 70-летия было крайне мало. Значит, опять тревожный голос тех, ради кого мы трудимся, только теперь уже обращенный не к драматургам, а к нам, режиссерам и актерам. Где вы, мастера театра? Что там у вас в ваших коллективах происходит? А у нас пока происходят митинги и сходки. Мы пока торопимся воспользоваться так называемым демократическим правом, представленным нам временем, не всегда умея отделить подлинную демократию от левой фразы, пока еще свою невысокую профессиональность и скромную одаренность мы часто прикрываем бесконечными голосованиями и голодовками. А тут как раз бывает, что побеждают люди не с ярким дарованием, а сильными голосовыми связками. Что это? Трудности роста или девятый вал, родившийся после длительного штиля? Как часто раздаются голоса о том, что нам где нужны режиссеры личности? Кто же против этого возражает? Но не стал ли этот справедливый призыв в условиях голосования средством истребления личностей? Бывает, что ими рождаются. Но разве не понятно, что это вариант не единственный? Что личностями не только рождаются, но и становятся, воспитываются в коллективах? Разве не понятно, что на это требуется время и терпение, забота и внимание? А мы часто хотим, чтобы диплом о высшем режиссерском образовании являлся бы одновременно дипломом о принадлежности молодого специалиста к лику святых. Недавно в беседе с группой директоров театров я услышал претензию одного директора, самого, кстати, пришедшего в театр год назад после своей неудачной партийной карьеры. О том, что пришедший в его театр главный вот уже скоро год работает, а до сих пор личностью не стал. Пришлось говорить дальше этот директор, при помощи голосования убрать его из коллектива. И убрали. А ведь так убирают сейчас довольно часто. Где же формироваться личностям? И почему голосование, в котором нередко из всех щелей торчат уши личной антипатии или симпатии голосующих, должно определять подлинность вопроса? Оставим в стороне ставший притчей во языцах волгоградский театр с его затянувшимся митингом. Пусть это в конце концов решают сами волгоградцы. К сожалению, сил СТД не хватило, чтобы решить этот окопавшийся вариант. Но заглянем просто в Куйбышевский ТЮЗ. Он через дорогу от нас. Сколько, боже мой, только за последние 10-12 лет его работы там сменилось очередных и главных режиссеров. И могу с уверенностью сказать, что не все они были плохи. Но вот вам стиль и тактика, утвердившиеся в этом театре, где играет неверно понятым демократизмом. Убирает там как-то среди сезона способного, но с непростым характером главного режиссера Льва Шварца. Проходит несколько лет, и его же возвращают для знакомства с труппой обратно. Он что, стал иным? Но опять вокруг него возня. Опять его убирают. Там же работал очередным режиссером Анатолий Болотов. Кричали, голосовали и убрали. Назначили его в другой театр главным. Дела там пошли у него хорошо. Стали тогда звать его обратно в ТЮЗ. Как это понять? Зачем убирали? Еще пример. Работал в этом ТЮЗе режиссер Фридман. Не пришелся он по душе директору Ерохину, убрали. Теперь что же? Он, тот же Фридман, опять приглашен на так называемое знакомство. Ну, доколе же такие знакомства и мотание нервов? Да личности ли тут? Эти голосования, ох уж эти голосования. Решили в этом ТЮЗе создать художественный совет при помощи поднятия рук, а режиссера не избрали этим голосованием. Зато кто только в него не попал при помощи этих рук. Практика такая скверная. Сколько она знает таких уродливых примеров, калечащих и жизни людей, и судьбы коллективов. И потом пора бы нашему Союзу всерьез, квалифицированно, посмотреть на то, каким искусством подчуются в этом театре дети. Пора, по-моему, посмотреть попристальней на художество администрации, творящей на глазах общественности дела неблаговидные. Об этом уже не однажды говорилось. Сегодня нам вправе сказать, а сами вы разве не можете разобраться там, на месте? Вы же, кстати, и секретарь. Мы скажем, можем. И разбирались. Правление областной организации Союза приняло даже решение по этому вопросу. Но директору театра пока удается быть неуязвимым. Кто его поддерживает? Дважды-трижды планировался приезд специалистов из Республиканского союза в Куйбышев, но по разным причинам откладывался. Или нужно решение областного СТД отменить как некомпетентное, либо потребовать его выполнения, иначе авторитет союза мы сами и подрываем. Если возникают сложности внутри наших проблем, самым легким путем для наших инстанций областных становится приглашение спецов из центра. Пусть они, дескать, определяют, что черное, что белое. Одна из главных бед современного театра – девальвация творчества. Эту надвигающуюся беду мы все почувствовали давно. Достаточно сказать, что, стремясь ее отвести, более 20 лет назад была введена конкурсная система, на плечи которой предполагалось возложить заботы о селекции уровней. Кто-то, кто послабее, должен был уступить место в театре тому, кто посильней, так предполагалось. Но ничего же из этой затеи, к сожалению, не вышло, мы же все это знаем. А 10 лет, тем не менее, ушло. Взамен появилась новая система, система переизбрания. Она, как хотели ее апологеты, должна была бы более радикально помочь решать эту проблему. Опять же ничего не получается, но 10 лет опять позади. Почему мы все копируем кого-то? То у заводов мы берем для себя пресловутые нормы, наставничество, формы социалистического соревнования, десятки иных параметров, которые хороши там и никак не подходят в театре. То в научных средах себе заимствуем форму переизбрания для решения трудного вопроса формирования состава трупп. Почему? Почему мы в вопросе подбора своих кадров не идем своим путем? Пусть этот путь, право художника, руководителя театра собирать вокруг себя способных и сильных артистов. Очень много сегодня ведется разговоров о создании снизу театров студий. Но ведь там именно предполагается договорной статус. Режиссер набирает близких ему по манере артистов. Анатолия Васильева никто не выбирал себе при помощи голосования. Васильев облюбовал себя Петренко и пригласил в театр на определенных условиях. А не наоборот. А когда что-нибудь у них не сложится, они расстанутся. Слышу, конечно, возражения и о режиссерах-самодурах, и о социальных завоеваниях, и о правах на профессию и так далее. И тем не менее, другого пути, кроме как подписания контрактов, пока нет. Не нужно только радоваться, если этот путь будет избран, потому что он не менее сложен будет для актерской практики и для жизни актеров. А что касается театров-студий, то ведь они возникают лишь в центре. А основная масса зрителей, к сожалению, совсем в другом месте. А там, на периферии, что-то со студиями пока дело идет туго. Пусть трудно пока повсеместно перейти на договорные отношения, но давайте посмотрим на то, как это может получиться в 5, 7, 10 театрах. Как сидят там, где сидят не самодуры-режиссеры, а люди, десятилетиями своей практики доказавшие, что интересы своего театра им важнее всего. Пусть эксперимент такой докажет или отвергнет такую практику. Наш союз обязан в этом деле занять более точную позицию. Ведь уровень нашего творчества – это вопрос вопросов. Сегодня из уст некоторых наших деятелей мы слышим недоумение. А чем же занимается союз? А в чем смысл его создания? Смысл огромный, и не следует его преуменьшать. Только мы сами, члены союза, не должны засыпать его центральное руководство мелочными склоками. Львиную долю своего внимания оно вынуждено сегодня уделять вопросам не генеральным, вопросам, которым на местах мы сами обязаны разбираться. И еще, нам ведь всего один год, а мы хотим взмаха волшебной палочки, чтобы все сразу стало по-другому, и именно так, как нам этого хочется. Сразу ж так не получится. Я с интересом прочитал в «Правде» статью Кирилла Лаврова. Ему задают вопрос, что изменилось у нас с появлением Союза театральных деятелей. Многое изменилось к лучшему, товарищи, но ведь с уровнем нашего творчества пока ничего не меняется. Во многих театрах из-за стационирования, мягко говоря, не блещут труппы своими составами. За счет чего же изменится уровень наших спектаклей? Нельзя же только за счет повышения цен на билеты утешаться повысившимися цифрами наших доходов и не замечать, что зрителей не только не прибавилось, но во многих театрах еще и убавилось. Кирилл Лавров верно ставит вопрос о необходимости в определенных случаях плохим актерам и режиссерам менять свою профессию, если она не складывается так, как того хотелось бы всем нам. И не следует нас пугать жупелом социальных завоеваний. А с изменением размера зарплаты что-то тоже пока мало меняется. Кстати, о нормах и уровне зарплаты. Сейчас принято постановление о значительном повышении окладов в театрах для детей. Это, конечно, хорошо, но это совсем не значит, что после этого туда побегут опрометью самые одаренные артисты, и театры эти станут лучше, чем были. Вероятнее всего, эти ставки автоматически получат те, кто там сегодня работает. Но, к сожалению, не всегда они являются высокопрофессиональными мастерами. Иначе бы так остро не стоял вопрос творческого уровня детских театров. Туда, прежде всего, пойдут не те, кто хочет или может строить детский театр, а те, кто хочет получать побольше денег. Понятно, что сразу изменить уровень зарплаты артистам повсеместно во всех театрах трудно. Так давайте в нашем союзе хотя бы пока обсудим вопрос, как сократить существующие нормы у артистов драматических театров. И хоть таким образом, там, где внутри есть свободный фонд заработной платы, оплачивать переработки. Молодому артисту первой категории, у которого норма 20 выступлений, приходится за свою мизерную зарплату выходить почти ежедневно на сцену, чтобы выполнить эту норму. А если бы ее снизить до 10-12, допустим, выступлений, ему при переработке мы могли бы приплачивать еще 50-60% месячного оклада. И так по всем категориям. Эксперимент, по законам которого мы трудимся, нам это позволяет сделать, были бы зрители. Деньги и фонды в таком случае обязательно будут. А права такого пока нет. Зачем же нашу самостоятельность зажимает давно устаревшая, морально себя изжившая инструкция о нормах? Ее нужно и можно пересмотреть, и это дело нашего союза. Или вот еще одно свидетельство формализма, которое с пеной у рта поддерживается партийными администраторами на местах. В практике формирования руководящих кадров в партийном, советском и заводском аппаратах существует принцип формирования резерва на руководящие должности. Наверное, для этих категорий профессий это правильный принцип, не буду судить. Хотя вот, например, у нашего начальника областного управления культуры в резерв были утверждены 3 его заместителя. Казалось бы, сам принцип диктует, что когда его освободят, Туда должен был на его место быть поставлен кто-то из трех резервистов. Но вот в мае сего года нашего начальника проводили на пенсию. Все, кто значился у него в резерве на местах, а начальника вот только вчера, позавчера назначили. Зачем нужно было заниматься формалистикой? Но вот когда настойчиво, неотступно партработники преследуют, скажем, главного режиссера, человека моей профессии, чтобы я назвал обязательно двух-трех режиссеров себе в резерв, я могу только руками развести, товарищ. В городе нет и двух-трех, просто одного человека, одного режиссера, который мог бы просто ставить спектакли. Ну, просто нет. Зная это, не хуже меня, они, тем не менее, не сдаются. Недавно они меня, что называется, достали. И я, не задумываясь, назвал себе резерв из числа московских и ленинградских коллег. Зная, что никто их, эти фамилии, может быть, там и не знает, я назвал Додина, Гинкаса и Васильева. И что вы думаете, они записали и освободили меня от всяких моих волнений. Я, правда, не удержался и тут же признался, что пошутил. Но и Богу ж не до шуток. Еще один вопрос. Существует благородный девиз, прозвучавший с трибуны 27-го съезда КПСС, о том, чтобы к 2000 году каждая семья имела бы свою квартиру. Можно с уверенностью сказать, что меры, которые партия предпринимает для выполнения этого девиза, пройдут не зря, и это, в общем-то, мечта прекрасная может стать прекрасной явью. Но племени артистов эта явь, по-моему, не коснется. В этом тоже можно быть уверенными. Дело в том, что мы народ мигрирующий. Кто этого не знает, особенно в нашей аудитории? Наш брат, приехав в новый город, намучившись вдоволь по углам и гостиницам, получает, наконец, свое жилье. Но ведь вместе с ежегодными, весенними ручейками начинает играть в его крови охота к перемене мест. И он едет в другой театр. И, как нередко бывает, он либо поселяет на освободившуюся от себя площадь тетушку или бабушку, либо по существующему закону меняет ее на другой город. Либо, вот это уже очень странно, по вновь утвержденному закону по ходатайству, очевидно, нашего союза театральных деятелей, он имеет право бронировать за собой эту площадь. И площадь, таким образом, для театра потеряна. Не вернее ли для нас, именно для нашей аудитории, для нас, нашей профессии, создавать площадь служебную? Тогда каждый, кто будет приезжать в новый город, перестанет бродяжничать по углам. И сразу, что называется, на вокзале получает ключ от своей квартиры. Ведь это же никого никак не может ущемить. Пока артист работает, он нормально живет на своей площади, являясь полным ее хозяином. А уехал — освободи. Предложение, высказанное Кириллом Юрьевичем в своей статье о возможном сооружении местными советами на паритете с СТД 60-70 квартирного дома для своего театра, этому не только не противоречит, но и дополняет саму идею. Это, по-моему, нужно сделать. Это на пользу решения кадровой проблемы. Это на пользу всех нас. Подготовку для решения этой проблемы мог бы взять на себя наш союз. В минувшем году, воспользовавшись правами, данными нам экспериментом, мы сумели сделать надбавки от 20 до 40% должностным окладом на разные сроки 31 артисту. Мы выплатили за 1987 год коллективу, за этот год 13-ю зарплату. За 4 квартала года около 45 тысяч премиальных. То есть примерно по 10-12 тысяч за каждый квартал. За различные иные показатели выплатили еще 21 тысячу рублей. Таким образом, нам удалось поднять зарплату творческих работников от 20 до 100 рублей к должностным окладам. Цифры очень внушительные. Список труппы нашей и цифры измененных окладов, кому будет интересно, я в перерыве могу показать. Но тут всплывает сложный для решения этой проблемы иные вопросы. Я заканчиваю.
Я не могу уже. Вы выступаете 19 минут.
Кошмар.
19
я заканчиваю,
минут.
Товарищи.
Дорогие товарищи, тогда давайте пусть Петр Львович закончит, а потом мы с вами посоветуемся.
Правильно, а потом будем держаться за регламент. Значит, какие, с моей точки зрения, две проблемы, хотелось бы на них обратить внимание. Где и в чем проявляется адекватность повышенной отдачи артиста, к повышению его оклада. Его, к сожалению, не покидает чувство, что повышенное вознаграждение – категория естественная, а в общем-то он и прав. А отдача за это вознаграждение от него якобы не требуется. Я и так, дескать, работал на пределе возможностей. Недавно мы готовили спектакль для малышей. Прочитав приказ о распределении в нем ролей, многие участники были очень огорчены своими будущими ролями. В итоге они работали кое-как, лишь бы отбыть. А ведь спектакль это должен был бы появиться на сцене того же театра, где те же артисты, но уже с увлечением играют Достоевского, Гоголя, Чехова, Горького, Шатрова и так далее. Где же беспокойство за престиж фирмы? Значит, даже такое ощутимое повышение размера зарплаты, о котором шла речь и которое он по праву получает, не меняет в нем настроение, не создает необходимого фона для улучшения творческого уровня театра в целом и его места в нем. Значит, экономические рычаги эксперимента пока не срабатывают в психологии художника ради той цели, которую эксперимент предусматривает. Теперь проблема вторая. Простите, и это проблема вторая. И тогда мы подумали над тем, как бы поощрительные суммы, вот, товарищи, думайтесь, может быть, это кому-нибудь будет интересно, как бы поощрительные суммы направить нам на улучшение творческих параметров работы театра. Суммы эти поощрительные, солидные, почти до двух, то есть не почти, до двух окладов в месяц. Но как бы эти деньги не раздавать всем сестрам по серьгам, как об этом сейчас говорил Воронин передо мной. Мы попробовали те же деньги направить на соревновательные цели. Это конкурсы. Какие? На лучшее исполнение женской и мужской роли, на лучшее исполнение эпизода роли молодым артистам, это лучшее исполнение ввода, отдельно срочного ввода, это конкурсы на лучшую постановку сезона, это конкурс на определение лучшего партнера, товарищи, в репетициях и спектаклях, на продление жизни выпущенной премьеры и создание лучшей творческой обстановки на репетициях и в ходе эксплуатации спектакля. Победитель определяется избранным жюри путем проведения тайного голосования. Нам этот опыт показал очень интересный результат. И самое главное, никаких недовольств внутри театра не возникло, потому что решал этот вопрос коллектив. Победители определяются избранным жюри. Нам хочется верить, что эти конкурсы могут частично повлиять на улучшение уровня спектаклей. А это главное в том эксперименте, который проводится сейчас в театрах страны. Можно искать и другие пути улучшения качества спектаклей, но искать их нужно. И делать это обязаны мы. И не нужно ждать помощи или инструкции Москвы. Иначе эксперимент теряет всякий смысл. Где, как не в своем союзе, мы должны обсуждать наши творческие поиски и проблемы. Но творческие, но поиски. Сейчас же значительно больше мы тратим усилия свои и союза на разбор конфликтных ситуаций, которые отвлекают нас от серьезных, значительных вопросов, без которых не может улучшиться состояние современного театра. Очень важно, чтобы мы все его члены поняли и усвоили, что никто ничего для нас не сделает, если мы сами для себя не сделаем, не создадим. Союз наш – мы сами его создавали. Давайте же своим активным участием в его работе сделаем его тем центром, вокруг которого можно собирать и консолидировать интересную творческую жизнь деятелей современного советского театра.
Дорогие товарищи, вы, вероятно, поняли по моему, так сказать, выражению, о чем я буду говорить. Дело в том, что, относясь с глубоким уважением ко всем ораторам, которые выступают, мы здесь с вами находимся на пленуме, который подчинен определенным законам. Вы сами за это голосовали. Давайте не будем превращаться в то самое вече, о котором мы здесь с таким, понимаете, рвением, о котором мы говорим. Иначе наши пленумы сами превращаются в вече. И мы не понимаем, что занимая, это я говорю не только по поводу Петра Львовича, прошу на меня в этом смысле не обижаться, а впрочем, мне все равно, я исполняю здесь эту обязанность, мы не имеем права, это неуважение к последующим выступающим товарищам. Я лично по-иному это не смогу. Будьте добры, укладывайтесь в 10 минут. Если нет, зачем нам заниматься ерундой? Мы все здесь приехали, голосуйте 15 минут, выступайте. Это не театральный коллектив, вы не дома, и мы не дома. Не давайте не обсуждать домашние проблемы. Это пленум. Вопрос идет о стратегии театрального искусства. Ну что же мы не понимаем? Неужели нужно каждый раз сидеть и ждать, пока кончится 15-20 минут? Поймите, это мы сами решали. Я выполняю вашу волю. Поэтому я очень попрошу. 10 минут и посматривайте на свои часы. Сейчас все купили часы, сейчас уже мы все живем. И детям своим купили. Посматривайте. А? Если вы даете, мне просто, вы понимаете, выступают люди и такие авторитеты, которых не хочется дергать. Все ясно. Слово предоставляется директору Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Потому что фамилия дальше. Сащенко Георгий Александрович. Приготовиться товарищу Томашевскому.
Товарищи, особенность, наверное, главная текущего момента театрального всего дела заключается в том, что уже сегодня новое существует со старым. Новое существует вместе со старым. И, наконец, новое существует вопреки старому. Из многочисленных проблем, которые волнуют и меня в том числе, выбираю одну, две, максимум три. И мне кажется, что положение доклада очень точно обращает наше внимание на главнейшую проблему, на то, что многие из нас совершенно оказались неподготовленными для работы в новых политических и социальных условиях. Совершенно оказались неподготовленными мы и к тому, что роль отныне духовной культуры вместе со всей перестройкой и в системе всей перестройки становится не подпольно, а действительно гласно наиболее значительной. Мне довелось участвовать от имени Союза, и неправильно кто-то говорил, что Союз не направлял на места своих представителей, когда шли зональные совещания в Хабаровске. И это участие оставило глубокое впечатление. Во-первых, не покидает мысль, почему же все театры, начиная с Иркутска и которые восточные, вот эта вот огромная территория, ни один из них не участвует в эксперименте. Вряд ли это случайно. Очевидно, это тоже часть доказательств того тезиса, очень важного и серьезного, говорящего о том, что недостаточно мы оказались сами готовы. Многие годы, крича о свободе, призывая к самостоятельности и так далее, на самом деле далеко не все продумали. И вот здесь, на этом совещании в Хабаровске, через не самый главный вопрос, уже здесь упоминавшийся неоднократно, гастроли, как раз и стало видно, что многие из нас и многие из моих коллег при поддержке творческих руководителей, местных инстанций, не хотели бы никаких перемен. В лучшем случае подождать, когда где-то эти перемены произойдут, а потом и мы как бы готовые это возьмем. Вот совершенно по ошибке, очень интересное выступление актрисы из Оренбурга. Она говорит, директора меня просили передать. Из Омска. Директора меня просили передать. И изложила, что они хотели бы, мол, чтобы пока ничего не менялось. А изложила точку зрения Союза театральных деятелей по чисто случайной ошибке. И назвала все те три всего варианта, без которых, мне представляется, дело не может идти дальше. Речь идет о том, что театры, которые хотят сохранить старую систему, имеют эту возможность, четко сказано, посредничество и планирование министерства. Театры, которые сами хотят выбрать себе вариант, исходя из своего творческого уровня, исходя из своих привязанностей, расхождения репертуара и еще десятков причин. Так, они имеют право между собой договариваться. И, наконец, система государственного заказа. Мне кажется, одно из самых огромных и интереснейших предложений – система государственного заказа. Причем сегодня мы имеем копеечные деньги для осуществления этого государственного заказа. Но завтра и после отчислений, которые будут, и после того, как Министерство финансов снимет заслоны дополнительным спонсорам, которые захотят, чтобы их коллективы приобщались к культуре, мы имеем огромную возможность именно привлечения этой системы. Так? И более того, ведь тот же Омский театр уже, по-моему, не первый раз в Ленинграде гастролирует на государственном заказе. Он получает гарантию. Дальше. Вот сейчас только что закончился Всесоюзный фестиваль. Разве такие театры, как Якутск, который дважды был на государственном заказе и в Москве, и в Ленинграде, и другие театры периферии, почему-то возникла тенденция противопоставления Москвы и Ленинграда всей остальной России. Я хотел бы от имени своих коллег московских, ленинградских театров и сам, проработавший 20 лет в условиях периферии, хотел бы сказать, что наоборот, сегодня мы четко понимаем, что театральная Россия – это театры всей России, а не только Москвы и Ленинграда, и что Москва является только лишь столицей, и что там же такие же люди, которые которым необходимо высокое искусство. И вот эти методы мы пытаемся найти и выработать. И здесь надо поддерживать тех, кто готов сегодня попробовать новое, рискнуть вместо тех, кто хотел бы ничего не менять или занимать выжидательную позицию. Несколько слов буквально еще об одной проблеме, которой иногда мы как-то и, может быть, стесняемся, или наоборот, она всплескивает. Это проблема непосредственно управления театральным коллективом. Как бы ни развивалась реформа, а я надеюсь, что она завершится прекрасно и возникнут новые горизонты. Что бы ни происходило в нашей жизни, но всегда останется конкретная проблема, как управлять театральным коллективом. И здесь, конечно, если перевести это все на русский язык, то по существу вопрос сводится вот к той наболевшей, многолетне обсуждаемой в кулуарах, в печати и так далее, отношение главного режиссера и директора. Мне хотелось бы словами Марка Захарова сказать, что эта проблема, конечно, существует, раз о ней мы много лет говорим, но что она тоже имеет свою причину. И мне кажется, не в том, что кто-то или главные режиссеры, или директора являются реакционерами, а совершенно определенные причины. Сегодня театров в России, да и во всей стране, значительно больше, чем лидеров театрального дела творческих. Но театров больше и чем директоров, могущих в полном объеме, и помня, во имя чего они признаны, осуществлять это дело. Вот здесь, на стыке этой нехватки, получаются эти проблемы. Выход один. Многообразие управленческих форм театральным коллективом. Эти формы, эта схема, наконец, эта система каждого коллектива должна зависеть от конкретных людей, приходящих к руководству театром. Я хотел бы сказать, что если мы будем однобоко эту проблему смотреть, мы уже многое в театре уничтожили. Мы уничтожили профессии рядового администратора, главного администратора. Уже не хватает заместителей директоров. Мы признали, что директоров меньше. Товарищ Фокин пишет в своей статье, что 90% директоров некомпетентны в своей профессии. Ну, может быть, 89, может быть, 98, не знаю. Но и в другой статье критик Бондаренко, наш известный, пишет, что в России катастрофически не хватает главных режиссеров. Значит, поиск в ближайшие годы это не восполнится. Значит, поиск на вот этом стыке этих управленческих систем. И мне хочется сказать, что давайте прислушаемся к седому человеку, Борису Александровичу Покровскому, который вспомнил сегодня Юрока, но не будем забывать, что и в России были выдающиеся организаторы. Что мы знаем сегодня о Дягилеве, о его опыте? Что мы знаем о директорах, которые, я назову покойных, которые прекрасно работали, Волин в Иркутске или Головнин в Краснодаре. Мне кажется, что вот опыт этот и призыв убеленного сединами опытнейшего нашего театрального деятеля должен быть нами услышан. Но при всей многовариантности управленческой системы, при всей многовариантности, есть одна цель управления. Эта цель – талант. Создание таких условий административных, управленческих, каких-то экономических, финансовых, при которых талант будет открыт и талант получит возможность полностью себя реализовать. И последнее. На днях произошел случай очень простой. Позвонили из народного контроля и говорят, выделите человека в комиссию по проверке театра Комиссаржевской в Ленинграде. Я говорю, как проверять? Ведь согласно постановлению Совета Министров, театр, находящийся в эксперименте, должен получить передых на 3 года. Посмотрели это положение, мы тут же принесли. Про себя я думал, что мы дадим человека, который не позволит гнобить этот театр. И конечно, но сказали интересно, проверку отменили. Сказали, ну ничего, подождем еще 2 года. Имеется в виду, что прошло уже это. Товарищи, мне кажется, и последнее, что я хотел бы сказать. Главнейшая сегодня задача – выработать Союзу театральных деятелей совместно с Министерством культуры, которое не может быть меньше заинтересовано, социальную защиту от возможного возврата к старому. Это очень серьезно. Мы слышали весной, у нас Главное управление культуры очень интересное мероприятие проводит, не административно. Собирает через какой-то период директоров, чтобы они встретились между собой, какие-то главные проблемы и так далее. Вот на последнем мы вспомнили, что наш министр культуры, товарищ Захаров, еще весною сказал, что министерство отменило 700 или 300 инструкций устаревших. Мнения разошлись. Но где этот перечень? Все стали спрашивать, какие же это инструкции? Хотелось бы, если это было сказано, чтобы эти инструкции появились. Что тревожно еще является, и ухожу, что ввели показатель обслуживание. Мы помним знаменитую фразу «служить бы рад». Мне хочется сказать, что вот выработка такой социальной защиты, это с одной стороны в утверждении в правительстве концепции театрального дела, а с другой стороны предоставление подлинных прав местных советов для того, чтобы они могли перед народом, который их выбирает, отвечать за состояние духовной культуры своего региона.
Спасибо. Слово имеет Томашевский Андрей Михайлович, театральный критик, город Москва. Приготовится Исраилову. Исрафилову, простите. Я сказал Исраилову.
А здесь написано?
Нет, это я ошибся. Где он, Рифкат?
Рифкат, извини, пожалуйста.
Театр здоров, если здорово общество. Он болен теми же недугами, что и вся страна, ставшие сегодня на путь выздоровления. В этом зале сегодня много уже говорилось о затянувшемся застое, о той высокой температуре, в которой Союз застал сегодняшнюю театральную ситуацию, о первых экстренных хирургических вмешательствах и о более долговременных рецептах. Самолечение в отрыве от процессов, происходящих в стране, невозможно. Многое для театра будет зависеть от того, как пойдет вся перестройка в стране. Подчас в далеких от сцены областях. Но первые шаги уже сделаны. Мысль о том, что работники любого театра не только и не столько члены Союза в какой-то далекой Москве, а Союз на месте, потихоньку, не без труда и перегибов, утвердилась за этот год в нашем сознании. Другое дело, что осознание этого факта с трудом приходит во многие управляющие инстанции, а потому многие благие пожелания слишком трудно воплощаются. Важнейшим процессом, происходящим на наших глазах, я бы назвал постепенное отмирание управленческих амбиций, связанных с представлением о театре как о содержимой на государственные деньги в форме наглядной агитации и пропаганды, в которой не мыслим никакой негатив, а есть лишь красные дни календаря и приуроченные к ним датские спектакли, агитирующие на 70-м году советской власти политически грамотного зрителя за социализм. С этой задачей гораздо проще справляются и мобильнее справляются газеты, радио, телевидение. На долю театра приходится гораздо более сложная и важная задача – воспитание через сочувствие и сопереживание, приобщение к таинству жизни, культуре. Я говорю об этом, потому что меня попросили как бы остановиться больше на проблемах периферии, той самой театральной провинции, составляющей большинство сегодняшнего театра. И в основном докладе и в других выступлениях прозвучала боль за положение театрального дела за пределами Московской окружной дороги и Невского проспекта. Достаточно много поездив по России, еще раз убеждаешься, насколько полярно противоположные процессы и тенденции здесь наблюдаются. И все же, к сожалению, большинство периферийных театров все так же безгласно и без голоса. Существуют сами по себе, внутри себя, весьма тускло и убого. Я бы сказал, что их социальный статус, нехватка помещений, квартиры, транспорта, вполне соответствует их профессиональному лицу. Как это ни прискорбно, во многих городских, да и областных театрах мы сталкиваемся не с искусством, а с тем, что вполне вписывается в чудовищную формулировку «культурное обслуживание». Здесь вполне естественны наши вечные вопросы. Кто виноват и что делать? Конечно, для начала хотелось бы создать нормальные условия для существования, а потом уже спрашивать. Но ведь Союз не в силах дать всем квартиры, построить здания и обеспечить театры остродефицитной фанеры. Но если станет реальность системы договора с городом, которому будет вменена обязательная сила на исполнение, хозяйственный завод и социальный статус возрастут. Не думаю, что города сразу откажутся подписывать эти нелегкие и в чем-то кабальные отношения. Напомню здесь случай в Пермской области. Из шахтерского Кизила было решено перевести никому не нужный городской театр в город Чайковский. Разгорелись страсти. Отцы города, ранее не проявлявшие никакого рвения и забот о коллективе, задействовали все возможные и невозможные силы. Были готовы на все условия, лишь бы не отпустить. Ведь без театра они теряли часть своего престижа. Другое дело, что молодой коллектив Чайковский перевели, а здание там так и не построили. Вопрос о театральных зданиях стоит очень остро. Об этом сегодня много говорят представители бездомных театров. Но здесь есть и другая сторона. Рассказывают, что на последнем голосовании по государственным премиям этого года за присуждение награды проектировщикам одного театрального помещения «за» проголосовали почти все, кроме одного. Он был главным режиссером этого самого театра. Увы, это не анекдот, а скорее были. Об этом тоже нужно задумываться. И все же при всех внешних организационных факторах, при всех уродствах, бытовых условий и условностей, главное в театре духовное начало. Именно оно и вызывает наибольшее беспокойство сегодня. Российская мельпомена переболела и все еще болеет болезнями эпохи застоя, групповщиной, отсутствием гласности и даже коррупцией. А как иначе можно назвать существующие до сих пор прецеденты откровенного, заранее оговоренного дележа гонорара с директором или главным режиссером, драматургом-графоманом или дельцом, таким образом пропихивающим свою серую продукцию на подмостки? Не надо прикрываться в таких случаях фразой о недоработанности системы материального поощрения. А этих случаев достаточно много. Ни эти единичные уродства, ни отсутствие транспорта, зданий, квартир, любезного начальства, масла и колбасы в магазине в конечном счете определяют бедственное положение многих периферийных коллективов. В атмосфере культурного обслуживания, которое нельзя назвать ни культурой, ни искусством, большинство театров страдает нарциссическим комплексом при полном отсутствии хоть какой-то программы. И какое может быть целеположение, если театр живет от одной случайной премьеры к другой, от одного назначения главного режиссера к другому, если слишком очевидна не самостоятельность, не способность к производству не только новых идей, но дает знать себя профессиональная деградация. Театр – искусство соборное. Здесь как нигде важны командные качества, любовь и уважение внутри. Но много ли таких коллективов единомышленников в российских широтах? Сегодня в большинстве единомыслие другого рода – проходного двора с вечной миграцией, или своеобразной круговой обороны от внешнего мира. Во всех грехах обвиняется очередной съеденный главный режиссер, некомпетентное начальство, недоброжелательные критики, даже профан-зритель, лениво предпочитающий телевизор и книгу. Появление в этих стенах нового, интересного человека или даже группы актеров и режиссеров вызывает мгновенное отторжение или постепенное втягивание новичков в орбиту своих интересов. Само существование подобных гнилых местечек, творчески, да и коммерчески убыточных, наносит вред всей театральной системе в целом. Разорвать порочный круг здесь можно, на мой взгляд, лишь путем расформирования и создания на его месте, если это действительно необходимо, городу нового театра. Да и как может быть иначе, если, например, в Дмитровграде, бывшем Мелитесе, с населением больше 100 тысяч, в зале на 200 метров театр дает чуть больше 100 спектаклей в год. Больше зрителей не собрать. Таков уровень искусства. Неконкурентоспособного и ненужного зрителя. И таких театров не один десяток. В сегодняшнее сложное время театру, чтобы обрести былое свое величие, как никогда нужна театральная интеграция и взаимопомощь. Нужны и новые формы – студии, хозрасчетные коллективы, односпектакльные команды. Впервые в этом зале прозвучала мысль о переходе, пусть в будущем, на договорную основу. Насколько это перспективно, пока судить сложно. Но во всяком случае, эта система не должна быть такой, какая существует сегодня, когда мы говорим о договоре в театрах Крайнего Севера, Дальнего Востока. Нужно, очевидно, учесть и опыт самых несчастных сегодняшних театров. Армейских коллективов и флотских коллективов. Что говорить, ведь не палата номер 6 в ЦАЦА и не другие интересные спектакли, а непотопляемые своей примитивности идейно выверенные пьесы составляют основу репертуаров театров, выполняющих тем самым волю социального заказчика. Не поставят ли себя в подобное положение те, кто сегодня так много говорит о социалистическом меценатстве? Не захотят ли диктовать свою музыку те, кто будут платить деньги? В сегодняшнем разговоре о стратегии развития театра не побоюсь назвать его пророческим, ибо в этом зале есть энергия, закладывающая будущее, есть и объективные трудности, которые нельзя не учитывать. СТД – это не только союз русских театров, но и коллективы 30 национальностей, работающих на нашей территории. Нельзя считать национальные театры периферийными, потому что и Якутск, и Грозный, и Улан-Удэ, и Уфа, и остальные города – это столицы. В годы застоя в автономных республиках активизировался процесс забывания национальных языков. Театры стали переходить на русский. А ведь язык не пустая формальность, служащая средством общения, мышления и выражения. За ним стоит социальный опыт и культурные нормы, и традиции. Он является основой памяти и культуры. Этот процесс зашел так далеко, что в Мордовии театр уже много лет русскоязычен. Все больше по-русски говорят в театрах Хакасии, в Элисте, в Улан-Удэ, в Кудымкаре. В среднем до 10% населения не знают родного языка. Этот процесс надо остановить, иначе многие народы вместе с театром потеряют свою самобытность. И последнее. Логика развития театрального дела российской периферии требует сегодня поднятия престижа сценического искусства через авторитет творческой заинтересованности друг в друге. Общественное мнение должно создать, наконец, атмосферу гласности вокруг слишком многих белых пятен театральной России, чтобы у актеров и режиссеров, работающих в глубинке, не складывалось ощущение безысходности, в которой никто не увидит, никто не услышит, по делу ничего не напишет. Для этого необходимо резко повысить оперативность информации, нужны гастроли и фестивали, на которые театры должны попадать вовремя, в расцвете, а не на закате, как, например, Камчатский театр, собранный на фестивале во Владивостоке и Ленинграде из разъехавшихся по разным городам актеров и режиссеров. Но какие бы проблемы и разочарования не ждали нас на этом пути, я думаю, что главное все-таки уже сегодня есть. В атмосфере этой свободы, в атмосфере наших дискуссий растет новое поколение театральных деятелей, гораздо более свободных и способных к творчеству, которого ждет сегодняшний и будущий зритель. Спасибо.
Спасибо. Слово имеет секретарь правления Союза, заслуженный деятель искусства РФСР, главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Гафури Исрафилов Рифкат Вакилович. Подготовится Максимова Вера Анатольевна.
Я из той республики, где в докладе было сказано, что у нас артисты всенародные. Вот. Доклад оставил очень сильные впечатления. Он пронизан болью, состоянием театральных дел наших. Сколько интересных и важных решений принял секретариат в последнее время. Ведь если из этих решений хотя бы половина реализовались бы в жизнь, сколько бы положительных сдвигов было бы в театральной жизни. Мне кажется, сегодня наше положение напоминает тренирующегося боксера. Он бьет свою резиновую грушу. Она, получая удар, естественно отскакивает и через некоторое время возвращается на свое прежнее место. При этом еще бьет, если боксер не увернулся, потому что груша на резиновом креплении. Многие наши дела сейчас напоминают мне на периферии эту грушу. Михаил Александрович, пусть меня извинит, но его положение можно сравнить сегодня с дельфином, который попал в бассейн с мутной водой и ищет выхода в открытое и чистое море. Естественно, не так-то легко выбраться из этого бассейна в море, хотя море может быть рядом. Для этого необходимо соединить бассейн с морем. А для того, чтобы порубить окно, мне кажется, необходимо все, от кого зависит судьба сегодняшнего театрального дела, обязаны работать воедино, бить в одну точку и разрешить даже неразрешимые задачи. К примеру, я остановлюсь сейчас на некоторых проблемах, которые волнуют сегодня именно национальные театры. Андрей сейчас говорил некоторые вопросы, я эти вопросы касаться не буду. Например, недавно в секретариате мы обсуждали проблемы Чечино-Ингушского театра, где работает талантливый режиссер Мемал Цалсаев. В одном здании работает 3 театра. В каждом театре для выпуска спектакля попадает под 7 репетиционных точек. Ну скажите, товарищи, мои коллеги, на этот срок какой гениальный художник может выпускать высокохудожественный спектакль? Да, мне кажется, никакой. Какие бы только гениальные качества художник не имел, а вы думаете, таких театров, которые работают в адских условиях, у нас сегодня периферии национальных театров мало? Мы здесь в секретариате фактически не владеем этой ситуацией, не знаем истину дел на местах, для этого у нас нет ни возможности и нет времени. Сколько городских театров не имеют сегодня своего стационара, репетиционных баз? И в то же время рядом пустуют прекрасные дворцы, богатые, как хрустальные замки, а артистам туда ходу нет. Потому что, видите ли, эти дворцы относятся к профсоюзным гигантам. Неужели этот вопрос нельзя решать? Ну и те театры, которые имеют сегодня базовую основу, какие оснащения у них сегодня, какие технические возможности и какие там специалисты работают. Где что окончили эти специалисты? Да ничего, ничего они не закончили. Ведь то, что выпускает Москва, им самим не хватает этих технических кадров. А что же делать периферии? Кто-нибудь об этом сегодня думает? Ведь в периферийных театрах редко можно встретить сегодня зав. Постановочной части специалиста. Например, у нас в Башкирии днем огнем не найдешь. Ни у одного театра нет такого специалиста. Художник по свету, осветители, гримеры. Где они готовятся для периферийных театров? Или администраторы, как здесь говорилось уже, или директора? По-моему, пришла пора думать именно об этом. Решать эти проблемы на государственном уровне. Много проблем у национальных театров. Состояние национального театра всегда привлекло к себе внимание. Но я не помню, чтобы оно становилось предметом открытых дискуссий на страницах печати, между тем, как реальное положение давно требовало взыскательного разговора. Много в наших республиках хороших, находящихся на острие борьбы художественную правду театров, но опыт большинства из них, за исключением редких, остается как бы в тени, вне внимания. Мешает этому, мне кажется, осмысление отсутствия всесоюзной творческой лаборатории национальных театров. Единственным цементирующим органом наших театров был кабинет национальных театров. И то, к сожалению, Союз театральных деятелей свои первые шаги к перестройке начал с закрытия этого кабинета. Я как секретарь остался без рабочего аппарата. Здесь, на мой взгляд, мы думаем, все еще по старинке нас держит некая мифическая сила предрассудков и инерции прошлых лет. Когда мы, признавая статус национального театра официально, воздавая ему должное по праздникам и фестивалям, и повседневной практике, как говорится, про себя так и иначе ставили его во второй эшелон, о котором словно запрещалось говорить плохо. Само это положение воспитывало во многих из них инерцию неприкасаемых, купающихся во славе местного значения. Это, конечно, тормозило творческому росту коллективов. Смешались критерии оценки, многие годы были дефицит объективной критики. Все это создавало ореол благополучия. Сейчас, мне кажется, немножко дела поправляются, театры протрезвели. Этому помогла объективная оценка состояния дел в национальных театрах. Но в этом направлении, мне кажется, необходимо еще кропотливые работы. Я предлагаю, не откладывая надолго, организовать показ лучших спектаклей национальных театров в Москве с объективным обсуждением состояния дел на сегодняшний день. Вытащить из тени все театры, освещая и положительные, и отрицательные стороны. Одним из основных проблем национальных театров сегодня является состояние современной национальной драматургии. Вот тут непочатая работа. Скажите, кто из критиков или наш печатный орган мог бы сегодня дать объективную информацию о том, что дышит современная, чем дышит сегодня современная национальная драматургия? Я затрудняюсь сказать, может ли дать объективную оценку Союз писателей РСФСР? Наверное, тоже нет. Мы, режиссеры, знаем ли, какие новые драматургические произведения появились в той или иной республике, и тут тишина. Эту тишину никто не хочет нарушить, больно осознавать, но это факт. Кто занимается повышением профессионального роста национальных драматургов? Никто. Участвуют ли они в каких-то хотя бы редких семинарах? Встречаются ли они друг с другом? Нет, они не встречаются. Они почти не знают друг друга, и мы тоже их не знаем. Тут границы закрыты настолько глухо, что вряд ли какой-либо операции, без какой-либо операции откроешь этот барьер. И поэтому мы не знаем там, по той стороне границы, какие идут постановки, какой накопленный нравственный художественный потенциал, каким арсеналом драматургов их произведения он сегодня обеспечен. К сожалению, наш Союз не располагает ни одним печатным органом, который бы давал сегодня аннотированную информацию о новых пьесах национальных драматургов. Журналы же «Советские драматургии» очень редко обращаются к ним свое внимание. Он все-таки остается журналом московским и ленинградским. Нам такое издание очень необходимо. Он бы обобщал, разрабатывал тактику и стратегию современного национального театра, драматургию. Для начала, может быть, журнал «Театральная жизнь» и «Театр» могли бы представить для этой цели хотя бы одну страницу. Может, пора нам думать об создании отдельного журнала «Многонациональный советский театр». Еще один немаловажный вопрос. Вот вчера мы слушали на секретариате состояние дел театра в студии. Прекрасное движение, мы все это поддерживаем. В связи с этим хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Мы в Башкирии, а также в Татарии получаем огромное количество писем живущих татар и башкир соседних республик. Например, в Оренбурге, это бывший культурно-духовный и экономический центр Башкирии и Татар, и тогда там был театр, а также, как и в Москве, работал профессиональный национальный театр. Сейчас его там нет, но там живут огромное количество татар и башкир, башкирского населения. В самом Оренбурге только более 200 тысяч живет. Они написали уже на все инстанции. Я думаю, Союзом театральных деятелей, Министерство культуры Российской Федерации должны поддержать эту идею и вновь открыть профессиональный национальный театр в Оренбурге. Мустай Карим говорит, что люди, любящие театр, искусство, живут на солнечной стороне Земли. Я думаю, не только мы, но и те ответственные люди за советский театр должны быстрее выйти на солнечную сторону Земли, согревать нас своей поддержкой. Спасибо.
Слово предоставляется Вере Анатольевне Максимовой, кандидату искусствоведения, секретарю правления Союза театральных деятелей РСФСР.
Вы знаете, мы получили здесь в президиуме записку, и это, собственно, и послужило причиной моего выступления, которое сначала не планировалось. Я ее читать не буду, суть ее, в общем, достаточно, ну, я бы сказала, так сказать, типичная для сегодняшнего времени. Спрашивается, почему мы так много говорим об экономике, и говорится о том, что хотелось бы больше услышать о наших, собственно, творческих вопросах. Ну, последний выступающий, вот очень интересно, по-моему, выступавший наш новый молодой товарищ, человек, который действительно знает прекрасно современную театральную Россию, не только Москву и Ленинград, Андрей Томашовский и многие-многие, так сказать, из предшествующих моих коллег, по-моему, в какой-то степени этот крен сейчас уже снивелировали на нашем заседании. Но, тем не менее, я думаю, что мы об экономике-то говорим именно потому, что живем неважно. И не будем говорить, но так все и останется. Но при этом я считаю, и считаю, что совершенно верно, что, в общем, так сказать, связь экономики театрального дела и, допустим, подъема театрального дела, связь очень сложная, иногда непрямая даже. Боже меня упаси, я бы очень хотела, чтобы, так сказать, и зарплаты, и пенсии у актеров, особенно пенсии, были высокими, чтобы это была не только среднеоплачиваемая, а высокооплачиваемая профессия, чтобы она была престижной и дефицитной. Может быть, еще помечтать и о том, чтобы она не была такой, так сказать, безответственно множественной. Это уже к наборам и к приемке, так сказать, людей в театральные вузы. Мне тоже в этом году приходилось ездить больше, чем всегда. В общем-то, я московский критик и лучше всего знала две наших театральных столицы. Ездила я с удовольствием, хотя и с очень колоссальными усилиями, потому что поездки тяжелые. Вот здесь вот у Татьяны Ожеговой, актрисы, которая приехала вообще из одного из лучших наших периферийных театров, Омского театра. Это один, так сказать, из чудом сохранившихся театральных центров на периферии. Об этом я тоже чуть-чуть позже скажу. Прозвучала одна очень испугавшая меня мысль. Говорит, как бы хорошо, если приехал Анатолий Миронович Смелянский, Михаил Александрович Ульянов, и вот через голову местной критики, местного суждения что-то такое решили. Но это мы тогда будем походить отсюда, так сказать, на пожарную команду, понимаете? Во-первых, нас очень немного, и секретариат у нас не такой уж большой, и, так сказать, людей, которые могут судить, решать, рекомендовать, которых примут, тоже не очень много. Поэтому, наверное, все-таки это дело нам надо решать сообща. Но, тем не менее, сказать о том, что мы этими проблемами не занимались, будет совершенно несправедливо. Очень много занимались. Просто, так сказать, экономическая дискуссия, она вышла, может быть, более активно на странице газет и журналов. Может быть, вот эти вот документы, они такие действительно неожиданные, такие, так сказать, просто по природе своей дискуссионные, это я бы даже сказала, иногда экстравагантные, вокруг них завязывалось обсуждение. А то, чем мы жили всю нашу жизнь, в общем, разбором спектакля, спектаклей, состоянием театров, состоянием того или иного крупного или молодого художника. Может быть, на фоне вот этих вот огромных экономических, структурных дискуссий, которые прошли и идут, все это не было, так сказать, так заметно. А между тем все это делается. Но делается в крайне сложных условиях. И я попытаюсь вам просто несколько фактов назвать и сделать свои собственные выводы, начиная, так сказать, с наших окраин и медленно от Владивостока, двигаясь в сторону Москвы. Значит, когда мы прибыли в город Владивостока, до этого я была в Новосибирске, и мои коллеги были на Урале, один из очень остроумных наших московских критиков сказал, что театральная перестройка пока еще доплеснула только до Уральского хребта. Когда я приехала в Владивосток, у меня было такое ощущение, что ни документов, ни статей, ни решений съезда там просто-напросто не читали. Наш фестиваль, который прошел достаточно интересно, и главным, так сказать, интересом было то обсуждение, которое завязывалось вокруг спектаклей, далекое от парада, без лидеров, без неприкасаемых, с очень серьезным суждением не только на тему, как вам сказать, так сказать, социально-публицистическую, но тему, которая сегодня должна быть обязательной в театре, художественной природы спектакля, уровня, формы его, так сказать, стиля, поэтики, соответствия режиссуры своей профессии и так далее. Все это было очень серьезно, и что самое радостное, это было сделано поколением критики, следующим уже за нашим, 30-летних, 40-летних, очень культурные и, главное, как-то по-другому смотрящие на театр люди идут вслед за нами. Но то, что я получила, так сказать, в органах, даже не управление культуры. Понимаете, я даже сейчас скажу вот при Глебе Алексеевиче Щепарине тяжелую штуку, тяжелее стало разговаривать в обкомах партии. Я пришла к очень высокого, так сказать, положения женщине, ну, которая, так сказать, удивила меня тем, что накануне этого фестиваля был закрыт отдел культуры в краевой газете. И, кстати, это явление по России не единичное. А когда я спросила, почему же они это сделали, когда, в общем, сегодня такое внимание, так сказать, самые высокие люди уделяют культуре, театру, самые высокие люди даже в роли критиков выступают, второе лицо государства пишет театральные статьи, понимаете? Ну, тогда она, несколько перепугавшись, сказала, что ночью, может быть, они этот вопрос перерешат. А так она сказала, что для Владивостокского, там, Приморского края достаточно науки, а с театром, так сказать, как-то обойдется. Рядом собирается молодежь, молодежь из союзов, там очень талантливые люди. Вообще Владивосток ведь это не провинция, это наш форпост, это, так сказать, какая-то столица восточной страны. То они инструктору обкома говорят, что он безграмотен, плохо говорит по-русски, не ходит в театр, ничего в этом не понимает и все время опасается. Ведь меньше, чем человек понимает, тем меньше он, так сказать, тем больше он опасается. От знания приходит свобода и смелость. Сейчас же, так сказать, это молодежь из разных творческих союзов, кино, писателей и театра. Театрального моментально получает привычный, знакомый для нас и уже, в общем-то, даже, так сказать, я бы сказала, почти стандартный эпитет антисоветский. Сборище, вот так. И мне приходилось во всем этом разбираться. Сказать, что наш союз с удовольствием приветствует на таких высоких инстанциях, в таких высоких инстанциях я тоже не могу. По всему городу были расклеены афиши, где учредителями этих фестивалей вы скажете, что это вопрос самолюбия. Нет, это не вопрос самолюбия. Это вопрос представительности, вопрос нашего влияния. Красочные афиши, где было названо министерство, где был назван краисполком, и не звука о союзе театральных деятелей РСФСР, дав деньги на этот фестиваль, привезшим в Владивосток со всей страны спектакли, не было сказано. Вот таких вот казусов, но трагических казусов, можно назвать, в общем, так сказать, достаточное количество. Понимаете, это все очень и очень серьезное дело. Посмотрите, вся эта история Волгограда. Пошел 12-й месяц. Вы понимаете, что за ужас? Около 250 театров. Среди них львиная доля неблагополучной. 30 несчастных секретарей сидят. Как пожарные по любому, так сказать, сигналу даем слово, мы стараемся выезжать. Так что же это будет, если на каждый театр мы будем тратить по 12 месяцев? Нет режиссера. Явно, так сказать, негодный директор, но, предположим, союз ошибся, но ведь в зале-то сидит 12-15 человек, и ведь вот люди из Волгограда, которые наверняка здесь присутствуют, все это подтвердят, и ведь актеры звонят в ужасе уже просто домой, даже не сюда, не в союз. Что же это будет? У нас выезжает комиссия, и у меня совершенно нет уверенности, что мы это дело расхлебаем. Тут есть одна очень существенная оговорка. Значит, когда мы, так сказать, говорим вот явно по мнению даже коллектива, я уж не говорю, когда у коллектива нет мнения, там вообще разобраться чрезвычайно трудно, но когда мы смотрим прессу, смотрим спектакли, разговариваем с людьми, иногда сидим сутками и разговариваем, и говорим, нет, это не годится. Сейчас же возникает вопрос, а кто вместо? И вот это одна из самых тяжелейших, по-моему, проблем, которая сегодня возникает. До тех пор, пока мы не отдадим себе отчет в том, что у нас на периферии, и даже, я бы сказала, в Москве, острейшая кадровая проблема, проблема руководства театрального, я имею в виду и художественное руководство, имею в виду режиссуру прежде всего, в особенности главную режиссуру и, естественно, администрацию. Здесь действительно точно сказано было Борисом Александровичем, что нужны талантливые директора, чтобы кончилось это, так сказать, противодействие. Но у нас острейший кризис режиссуры. Нам хотелось бы, конечно, разобраться в том, почему так происходило, понимаете? Вероятно, есть какой-то изъян чудовищный в подготовке. Вероятно, есть какое-то чудовищное несоответствие режиссера, которому удается уцепиться в Москве за место, иногда даже, так сказать, место для него опасное тем, что он просто погибнет на этом месте, в сравнении с тем, что его ждет на периферии. А что его ждет на периферии? Вы понимаете, ведь долгие годы, как сегодня не грустно об этом говорить, поощрялось все послушное, все среднее, все, так сказать, небеспокоящее. И смертельно рисковал талантливый человек, который, так сказать, проявлял самостоятельность, не всегда, так сказать, добивался удачи и часто погибал просто как творческая личность на второй, на третьей своей постановке. Становился, так сказать, нежелательным, подозрительным и кончал свою карьеру. У нас ведь пробились, за редчайшим исключением, конечно, счастье, что есть и при этих условиях, так сказать, несколько осталось театральных центров в России. Но у нас действительно губятся большие театральные города, большие театральные организмы. Вот здесь мы собрали, ну-то я бы сказала так, так сказать, тех режиссеров, которые сегодня театры держат на достойном уровне, на хорошем уровне. Их нашлось едва-едва по всей России 11 человек. Вообще судьба, так сказать, больших коллективов, стабильных коллективов, она меня сегодня очень волнует. Я думаю, что как бы мы ни придумывали новые модели театра, мы должны очень серьезное внимание уделять и крупным, с традицией, с прошлым, с историей, с теорией, с методикой, организмом театральным здесь, в столице, о чем я тоже буду говорить особо, и на периферии. Мы должны их оберегать, мы должны, так сказать, заботиться о них, мы должны, так сказать, их им предоставлять очень серьезные, преимущественные, может быть, условия существования. Очень страшно, если в Омске пойдет на спад театр. Мы этим театром гордились, мы знали, что где-то там есть, в общем, так сказать, остров театральной культуры. Чрезвычайно тяжелое положение, что в Свердловске так до сих пор не разрешается. А уж то, что делается в Волгограде, вы знаете, это даже невозможно себе представить, чтобы в центре города, который так посещает, который так на виду, который так для нас особен, чтобы вот при страшном сопротивлении, причем я даже не могу найти природу сопротивления, тогда решите как-то этот вопрос сами, ищите выход сами. Ни обком, ни управление культуры, ни наше министерство, любой ценой, 12 месяцев, и все равно в зале пусто, и никто за это не отвечает. Вы понимаете, это очень тяжелое дело. Теперь, значит, я секретарь по критике. Поэтому я буду говорить и о том, что мы, собственно, делали, и что у нас никак не получается делать в этом году. Что мы делали, я, пожалуй, даже говорить не буду, а вот что у нас не выходит. Значит, здесь была организована открытая трибуна. Мы старались обсуждать, так сказать, все наиболее такие известные московские, ленинградские, даже театральные сезоны и премьеры. Все это получалось иногда очень интересно, иногда чуть похуже, но народу собиралось вот приблизительно столько же, сколько здесь. И вот эта отвычка от нормального суждения, от нормального выслушивания, от нормального анализа, она очень сегодня до сих пор чрезвычайно остро и тяжело сказывается. Мы предложили периферии, при том, что это довольно сложная обязанность, но мы просто дали слово по любой просьбе, по любому сигналу, так сказать, желания, ни ЧП дожидаясь, ни какой-то конфликтной ситуации, с определенным, так сказать, каким-то названием, может быть, даже критиков, мы не возражаем против этого. Люди интересные, так сказать, и люди, которые город знает, они всегда могут получить. И уже такие заявки мы, так сказать, и получали, и удовлетворяли. Что же сложно? Сложно, что мы вот действительно отвыкли нормально разговаривать об искусстве. Вот здесь, в этой самой записке, которую я получила, вспомнена «Серебряная свадьба» Мишарина в художественном театре, получившая рекордное число положительных оценок. И причин этому было очень много. Ну, во-первых, потому что это, в общем, была искренняя акция театра, естественная акция театра, потому что такой спектакль, наверное, Ефремов бы и не смог поставить, если бы он искренне не был этой тематикой увлечен. Но когда в процессе появления вот этого шквала рецензий раздавались нормальные, трезвые голоса, что, так сказать, идет явное преувеличение спектакля, что, в общем, этот спектакль на очень короткий срок, на малое дыхание задуман, эти суждения воспринимались чрезвычайно неодобрительно, и, так сказать, ставилась под сомнение и профессиональная, так сказать, ситуация, с, в общем, профессиональная подготовка критика и его этика, и бог знает, в общем, отношение к театру и так далее. Это все пережитки очень серьезные старого. Поэтому вот этот вот нужный для определенного момента, естественный для определенного момента спектакль и получил такое преувеличенное, завышенное суждение в прессе. И, может быть, сегодня этого не стало, было бы, можно было не вспоминать, если бы все эти явления не были в наличии. Вы понимаете, вот интересная ситуация с этим нашим нынешним сезоном. Значит, что касается периферии, то там вообще очень сложная штука. И сейчас мы предпринимаем вот какое дело совместно с Большим Союзом. Мы хотим провести очень тщательное обследование театральной прессы с одновременным, так сказать, соединением с тем материалом по театрам, который мы здесь в Союзе имеем, и дать очень короткий и чрезвычайно, так сказать, я бы сказала, конструктивный документ в ЦК нашей партии, потому что без этого мы ничего не сделаем. Без серьезного, так сказать, указания или, так сказать, но рекомендации такой, естественно, очень серьезной газетам, нормально освещать театральный процесс. Ведь очень интересная история. Комиссия по критике существует, совет по критике существует. Вроде бы мы здесь с утра до вечера работаем. Уверяю вас, мы очень много работаем. А ситуация в самой критике, она изменилась, если изменилась, то минимально. И здесь, к сожалению, не только наша вина. В местной прессе все тоже, так сказать, дикая зависимость от театра, если театр возглавляется именитым, заслуженным, признанным человеком. Очень серьезный контроль, так сказать, органов руководства. В том же самом Волгограде прессу зажали насмерть. Она вообще теперь ничего не может писать о театре. Совершенно ничего. В Москве более сложные еще ситуации. Посмотрите, какой у нас в этом году идет, так сказать, какой-то круг взаимозависимости. Фактически несколько таких вставших, что ли, в центр внимания зрителя и критики спектаклей просто не получили прессы. Игру Бондарева в Малом театре трогать нельзя, потому что Бондарев сейчас же скажет «гонение на русский театр». Перламутровую Зинаиду в художественном театре, которая не вызывает ни у кого ни злорадства, ни, так сказать, торжества, что вот Ефремов театр разделил, а у него неудача. Но, в общем, так сказать, эта проблема даже не очень обсуждаемая. Это действительно, к сожалению, неудача. Появилась одна единственная, почти положительная рецензия, больше никаких. Нельзя травмировать, так сказать, заслуженного, любимого всеми нами и уважаемого режиссера. Так, теперь вот эта очень интересная история, так сказать, с драматургией Михаила Шатрова. Я, честно говоря, прочитав эту заметку, эту, так сказать, написанную, кстати, заведующим отделом пропаганды «Правды». Может быть, у меня не такие, так сказать, высокополитические и организованные мозги. Я ее, честно говоря, так смутно написана, что я просто ничего не поняла. Хотя потом поняла. И так, как Марк Анатольевич сказал, верно. Но когда Захаров, человек, который так блистательно говорит, литератор прекрасный, один из талантливых и, главное, так сказать, дееспособных, живых, еще восходящих режиссеров, вот к этому факту публикации заметки, пускай несправедливой или пускай очень плохо сделанной, плохо написанной, сейчас же подверстывает такой убийственный факт, как потеря миллиона читателей у газеты «Правда». Простите, как же мы будем работать с драматургией Шатрова? А ведь сегодня возникает серьезнейшая совершенно проблема. Да, у него очень большие заслуги перед нашим театром. Вы понимаете, фактически, я уж не знаю, по чьей вине, и не понимаю, почему молодые литературные силы, имея теперь в распоряжении своем все-таки медленно, трудно, но раскрывающиеся архивы, почему они эту, так сказать, тему никак не берут, начало нашей революции, ленинские, сталинские годы как-то, так сказать, не занимают авторов, но это, как говорится, от Бога, от собственной воли. Но Шатров сделал в этом направлении очень много. Но ведь мы не заметили одну вещь. С начала 60-х годов, по сути, концепция драматурга стоит на месте, она не развивается. Литературные уровни, так сказать, все, что касается слова, все, что касается композиции, все, что касается, так сказать, даже завершенности последних его пьес. Ведь колоссальные усилия тратит тот же Захаров или тот же художественный театр, чтобы эти пьесы довести, так сказать, до удобно употребляемого варианта. Понимаете? И даже последняя его пьеса у меня прежде всего вызывает, так сказать, серьезные критические претензии, как явление, далекое от подлинной художественности. Вы понимаете, я не знаю, как мы из этого положения выйдем. Все это люди, как говорится, крупные, уважаемые, или, так сказать, больше или меньше уважаемые, давайте уж так будем разбираться. Но пока мы не вернем себе нормального суждения, ну как же я могу, не трогая Перламутровой Зинаиды, разбираться в том, что происходит у Дорониной во второй половине художественного театра? И мы полгода молчим, вы понимаете? Не от страха. Тут нет особенно трусливых людей. Вот у нас идет эта медленная и страшная сцепка. Один спектакль за другой. Попытаемся эту самую, так сказать, страшную инерцию, может быть, силой собственного благополучия, так сказать, и положения, и всего остального, естественно, здоровья, нервов, нарушить. Но сопротивление уже идет, извините, не чиновничьего, а административного порядка. Очень страшно оказаться, простите, ретроградом, гонителем, так сказать, такой благородной фигуры, как Шатров. Понимаете, я тут иронизирую, естественно. Очень страшно, когда мне приходится объясняться по телефону не с Анатолием Владимировичем Сафроновым, с которым разговор у меня был простой. Я по одну сторону, он по другую. Нет, я объясняюсь со своим единомышленником. То есть я бы хотела быть, так сказать, единомышленником такого талантливого человека, как Глеб Панфилов, человека, создавшего много действительно, так сказать, замечательных фильмов, но который нам просто буквально не давал обсуждать Гамлета, который у него, так сказать, не вышел по разным причинам, причем по очень интересным, по творческим причинам. Ведь его же никто убивать здесь не собирался. Ведь мы хотели посмотреть, что такое режиссура кино и что такое режиссура театра, в каком, так сказать, сопоставлении взаимодействия они находятся. Простите, почему у него так хорошо получается на экране и с чем он здесь столкнулся? Что такое сегодняшняя труппа Марка Анатольевича Захарова? Насколько она готова, так сказать, к сверхсложному смыслу и сверхвысокому стилю великой действительно литературы? Что такое большие наши актеры-мастера? В каком они сегодня состоянии? Меня, например, в «Перламутровой Зинаиде» ни пьеса, ни режиссура больше всего огорчили, потому что неудача может быть у каждого художника, а у такого, так сказать, усталого и потратившегося на эту жуткую совершенно, так сказать, годовую борьбу, как у Олега Николаевича, тем паче. Ведь кто-то точно сказал с экрана фильма, посмотрите лицо, и с таким лицом человек репетирует комедию. Это объяснимо и ясно. Меня, например, очень обеспокоило положение и состояние сегодняшней труппы ефремовской части. Я посмотрела на людей, которые в плохой форме, на людей, которые, так сказать, плохого вкуса оказываются актерами, очень растратившими себя. Почему об этом сегодня не говорить, пока еще можно говорить? Так вот, между прочим, одна из стенограмм, которую нам так и не удалось, понимаете, опубликовать, это стенограмма обсуждения очень интересного с выдающимися, так сказать, специалистами, шекспироведами, чрезвычайно корректного обсуждения, без всякого хамства, это я вам гарантирую, здесь Гамлета, Гамлета Панфилова. И я ему сказала по телефону, что если бы я не знала, что вас зовут Глеб, я думала, что вас зовут Анатолий. Понимаете, вот я пытаюсь вам сказать, значит, что же нам сегодня делать, на мой взгляд. Конечно, вот те, так сказать, для моего разума, в общем, и женского, и далекого от, так сказать, серьезных экономических, так сказать, каких-то размышлений, может быть, чего-то и недоступно, но вот чем больше я вчитываюсь в эти документы, я думаю, в них очень много резонного, настоящего, понимаете? Но мы должны очень серьезно думать не только о том, что будет вот через какое-то время. Боже упаси, эти преобразования, так сказать, знаете, как мы слету делаем. Я даже, так сказать, как-то на одном из заседаний сказала, давайте немножко поучимся у бюрократов. Одной только вещи. Прежде чем принять решение, чуть-чуть подумать. Ну, конечно, они иногда думают вот по 12 месяцев, как в Волгограде, так не надо. Но и слету опасно это делать. То есть постепенно, неуклонно, там, где можно. Можно отбить пенсии, будем отбивать пенсии актерам. Можно какую-то гибкую переходную форму от, так сказать, работы пожилого актера нужного театра к его, так сказать, пенсионному, что ли, отдыху. Актер не хочет отдыхать. Давайте продумывать все это. Чрезвычайно важна вот эта промежуточная система мер. Но театр не ждет. Театр продолжает работать ежедневно. И вы понимаете, как бы мы ни говорили, у нас ведь что-то есть, ведь все-таки что-то происходит. Я бы сказала так, в чем отличие сегодняшнего периода театра от того, что было хотя бы, так сказать, во время серебряной свадьбы? Мы радовались меньшему тогда. Был ниже уровень успеха. Сегодня спектаклей меньше, таких, о которых стоит серьезно говорить. Но, между прочим, успех «Брестского мира» или «Собачьего сердца», или «Холопов», или еще, так сказать, ряда, очень небольшого ряда спектаклей на периферии, это серьезный, это не одноразового действия, не одноминутный успех. Это уже движение вперед. Второе дело, вот молчит драматургия, так сказать, по этому поводу некоторые мои коллеги, и я считаю, что правильно есть и другое, и хорошо, что есть оппозиционная критика, потому что ужасно, если мы, допустим, заткнем час рот или, там, я не знаю, Борису Любимову или другим. Я это очень ценю, их очень немного. Некоторые из них, я не отношу это к Любимову, это, так сказать, высококвалифицированный человек, пишут, к сожалению, отважно, дерзко, но уж больно безграмотно. А ведь нам нужно, чтобы еще и театр слушал, а театр можно убедить только культурой письма. Но все-таки эти суждения пусть существуют, пусть у нас идет полемика. Не надо нам, так сказать, пугать друг друга, и не надо, так сказать, говорить «замолчи», и все вот так вот будет, понимаете? Но есть там один очень существенный резон, вы понимаете, вы вот в этих... Я сейчас кончаю, мне осталось, если
нет,
можно...
я молча стою, я просто...
Ай, две минуты. Можно это говорить, да? Вы понимаете, вот в этих тяжелых условиях, пока еще мы бедны, пока эти развалюхи стоят, и пока, так сказать, Андрей Борисов существует, когда я узнала, что этот хороший, а в некоторых спектаклях просто превосходно работающий театр в таких жутких условиях живет, во-первых, я подумала о том, какие они, в общем, действительно герои, и как они любят свое дело. А во-вторых, я подумала о том, что вот вам и доказательство, что не всегда бедность – это обязательно бедный и плохой театр, а иногда, так сказать, сытость может обернуться тоже дурным искусством. Что тут делаешь? Поэтому нам все-таки надо, наверное, очень серьезно думать сегодня параллельно со всеми экономическими делами о нашем внутреннем состоянии. И то, что драматургия сейчас помалкивает, меня лично не пугает. Так же, как меня не пугает, и я прекрасно понимаю, что не может быть целой обоймы роскошных спектаклей. А где их взять? Ведь театральная, вот эта наша революция, она же не спрашивала, когда ей совершится. Она совершалась тогда, когда театр шел на спад. И кто же может представить себе, что действительно сию секунду начнется какая-то бешеная вспышка? Понимаете, это очень зависит от жизни общества. Это зависит от того, как мы это понимаем. А мы многого сегодня ведь не понимаем. И не случайно один из, так сказать, талантливейших режиссеров, Геннадий Тростенецкий, вот на нашем этом собрании 11 лучших оставшихся, он сказал, нам нужно понять, что произойдет в экономической структуре общества целиком, чтобы мы поняли, как мы впишемся в эту экономическую структуру. И также нам нужно, между прочим, дать людям возможность вот не гнать их на серебряную свадьбу, так сказать, на однодневку, не говорить, давай мне откликайся на перестройку и на все остальное, хотя, так сказать, еще очень много знаков вопроса в душе и в мозгах, а посмотреть и подумать, и все-таки при этом работать. Я думаю, что нам нужно как минимум сегодня провести серьезнейший, ну такое слово очень какое-то бюрократическое, реестр обследования реальных режиссерских сил по России. Нам нужно сегодня ни одного способного человека не пропустить. Нам нужно не отдать актеров, да и тем более в системе, вот, которая вот-вот наступит договорную, в руки временщиков, в руки, так сказать, людей безграмотных. Я работаю по совместительству в Институте повышения квалификации. На прошлом нашем съезде говорила, что нужно обязательно разбираться, что там делается. Вы не представляете, какой иногда уровень на этих занятиях семинарских ты видишь. И когда я думаю, что договор будет заключать этот человек, мне становится страшно. И когда я думаю, что, между прочим, что будут делать в Волгограде, я говорю не только о режиссерской стороне дела, но еще и об актерской. Актеры, у которых там, извините, огороды, дачи, квартиры. Как мы это все развяжем? Это очень сложно. Сегодня проблемы этики, духа, совести, нравственнейшего поведения, потому что можно писать пьесы и можно ставить спектакли на высочайшие темы и жить, между прочим, по законам обывателя, по законам, так сказать, побольше дай. Это вот штуки, которые совершенно, так сказать, точно нам искусство будут губить. Нам нужно все-таки, несмотря на все это, очень серьезно спрашивать сегодня себя, очень серьезно заниматься тем нравственным самосудом, которым, собственно, отличались все великие мастера и творцы нашего театра.
Вера Анатольевна, большое спасибо. Очень много интересного. Товарищи, сейчас мы сделаем...
Мы привыкали, потом уже приучали других говорить или красивую неправду в красивой упаковке и создавать своего рода антихудожественность, потому что неправда не может быть художественной, или же ухитряться говорить маленькую частичку правды, и тогда возникало, культивировалось и, как бы сказать, изощрялась художественность малой правды, художественность частичка правды, художественность одной любимой мысли, за которую мы и то были всегда страшно благодарны. Сегодня, когда вокруг нас и литература, и газеты, и публицистика прежде всего, и телевидение говорит, если не всю правду, то во всяком случае гораздо большую часть ее, чем мы привыкли, чем мы могли еще совсем недавно себе представить, вдруг вспоминается, что от театра требуется одно только – искусство. Искусство, собственно, театра. Мне кажется, мы немножко сильно, простите за такое словосочетание, немножко сильно очень забыли, что это такое. Мы как-то забыли, что, я себе даже попытался записать эту формулу, она банальна очень, и даже, как бы сказать, зачитывать неудобно, но все-таки это, поэтому я так попытаюсь своими словами все-таки, но все-таки это глубокое и объемное исследование жизни человеческой души во всех ее особенностях, во всех взаимосвязях социальных, психологических, биологических. Это создание новой реальности, возможной только на театре, по всем законам этой реальности, где сочетание индивидуальности, их тел, их голосов, пространства сценического рождает и составляет красоту. Тоже понятие, о котором мы порядочно забыли, и которое я давно не читал ни в высказываниях художников, ни в критической литературе. Есть законы этого мира. Их изучали веками. Особенно активно изучали в конце 19 и в начале 20 века. Мы этих законов в основном не знаем. Мы их забыли. Мы им не учим. Наверное, можно открывать и следует открывать новые законы. Для этого хорошо бы знать старые. Мы их не открываем. Никто от нас этого не требует, и никто нас в этом не упрекает. Но скажем проще. Давайте оглянемся и задумаемся, насколько сегодня, встречаясь с артистами разных театров, я еще недавно работал в разных театрах, встречаясь с теми, кто показывается в последнее время к нам много и отовсюду, насколько артист умеет спокойно проанализировать и исследовать предлагаемые обстоятельства пьесы. Прошу прощения за эти банальные формулировки, которые сегодня могут звучать уже странно. Насколько он может самостоятельно выстроить линию своей жизни? Никуда он ходит, ни с какой интонацией говорить, а линию своей жизни. Насколько режиссер может ему в этом помочь? Насколько он может попробовать, как сказать, пробудить тайники его души, вскрыть его подсознание или обнаружить, что этого подсознания не существует? Наконец, просто насколько режиссер может и какое количество режиссеров сегодня может грамотно и соразмерно, еще одно слово, которое, мне кажется, ушло из нашего словаря, выстроить сценическое здание? Насколько ему в этом может помочь художник? И как он при этом не нарушит законы пространства и той сцены, в которой он делает декорации? Наконец, насколько все это будет соотноситься с той жизнью, которая течет вокруг них? И какое количество критиков смогут в этом разобраться и судить это по законам не просто содержания, не просто выраженности и толковости этого содержания, а по всем законам соразмерности, художественности и красоты. И часто ли мы с этими понятиями встречаемся сегодня? Боюсь, что почти совсем не встречаемся. Конечно, если мы в ближайшее время снова вернемся к исчислению количества положительных и неположительных героев. Нас сегодня так мягко, очень вежливо уговаривали, немножко намекали, что хорошо бы к этому вернуться. Если мы снова будем утешать себя количеством выработанных процентов, то тогда все может оказаться быстро в порядке. Но если мы действительно поверим, что анализ той действительности, которая живет вокруг нас, которая нас породила, нас родила, которая будет после нас, и есть задача театра, то тогда нам на это нужно время, об этом сегодня очень толково, мне кажется, говорил Марк Анатольевич Захаров, для этого нужна культура, которую мы порядком за многие последние годы подрастеряли. Если мы будем мерить свою жизнь не имеющими все-таки налицо отдельными достижениями, а эта тенденция тоже есть, а если мы будем мерить свою жизнь и свое сегодняшнее положение как бы сказать, отношением, нашей отдаленностью по отношению к совершенству, а вспомним, что это есть все-таки искомое искусство. И если мы сможем внушить и внушать это тем, кто работает в театре, то, может быть, артисты захотят что-то узнавать. Если сегодня с точки зрения совершенства, возможности его достижения, удаленности от него, мы будем судить спектакли, артисты и режиссеров, то, может, многие артисты услышат, что они просто не профессионалы, они ничего не умеют. Может, многие режиссеры узнают, что они не знают законов того дела, которыми они занимаются. И тогда, может быть, меньше станут есть друг друга, а чуть-чуть больше займутся собой и своим делом. И ничего страшного, что кто-то обидится, но не обижает. Наверное, и Бергман обижается, когда на его спектакль появляется рецензия «Провал великого режиссера». Но что же делать? Ну, провал не великого режиссера – это уж совсем нормально. Если мы приучим к мысли, что успех в театре – это чудо, а неудача – это нормальное явление, тем более я убежден, что это действительно так, сколько должно сойтись для того, и сколько настоящих успехов было, скажем, у МХАТа Станиславского, сколько они на своем веку читали отрицательных рецензий, претерпевали неудач, снимали спектакли. Их, правда, за это не снимали. Они боролись за свою профессию. Может быть, тогда меньше станут митинговать. А если труппе покажут желтую карточку своеобразную, и над ней нависнет опасность закрытия, потому что она не выдерживает состязательность. А если нависнет опасность, пусть даже гарантированной стопроцентной заработной платы безработица, может быть, все-таки, если не все, то большее количество артистов начнут читать то, чего, мне кажется, не делают сегодня будущие артисты в школе, их от этого отучили, совсем уже не делают в институте, их к этому не приучают, а в театре просто об этом разговора нет. Причем читать не только пьесы, их не читают, не только сенсационную публицистику, а читать старую, добрую русскую и западноевропейскую мировую литературу. Может быть, начнут говорить о книгах в театре? Может быть, начнут снова изучать систему Станиславского, то, о чем мы сегодня начисто перестали говорить, когда весь мир этим интересуется все больше и больше, когда весь мир хочет от нас что-то узнать по этому поводу. Вот мы недавно получили письмо, Комитет Северных стран Скандинавии просит принять 100 ведущих артистов и режиссеров для двухнедельного изучения системы Станиславского в Ленинграде. Надо сказать, что Ленинград пребывает в довольно большой растерянности по этому поводу. Я думаю, что Москва может оказаться в не меньшей, если они захотят приехать в более отдаленный от себя город. Снова обнаружить, что такое Мирхольд и что такое тот маленький учебник режиссуры, который он хотел написать и про который мы так ничего узнать и не успели, потому что мода на книги о нем и на его книги прошла, а новое поколение, которое возникло, слышало о нем уже понаслышке. И мы сегодня больше занимаемся доказательством, кого у нас больше, Мирхольда или Станиславского, доказательством, что всех издают одинаково хорошо, а по сути мы не знаем ни того и ни другого. Может, мы все-таки узнаем, что принесло в театр хорошего и плохого, и что оставило, пройдя, к сожалению, уже пройдя Арто, Гротовский, театр жестокости и так далее, и так далее, и так далее. И все это сумеем сплавить в какой-то синтез сегодняшней профессии, которой мы, к сожалению, не владеем. Я полностью поддерживаю ту стратегию перестройки театрального дела, тройки структуры театрального дела, потому что очень надеюсь, что, может быть, это создаст и объективные условия, которые нас заставят вернуться к нашему искусству и заговорить, наконец, не только о чем мы говорим, и считать своими не только тех, кто говорит то, о чем нам хотелось бы слышать, а прежде всего говорить об искусстве, судить, считать своими тех, кто ближе к этому самому художественному. И я убежден, что это возвращение к искусству и к серьезному творчеству вернет нам и зрителя. Я в одном не согласен с Покровским. Зритель сегодня, я убежден, не хочет развлекаться. Этого он вполне достаточно имеет везде. Он потому и не идет в театр, что развлечься он может везде, где угодно. В театре он ждет, и наши отдельно взятые успехи это доказывают. В театре он ждет того, чего ему не может дать будничное жизнь, ошеломляющая его невозможность ее проанализировать, телевидение, ошеломляющее его, или так сказать, социальными открытиями, или грохотом, или плохими кинофильмами. Он ждет того, что можно получить только в театре, в соборном молчании зрительного зала. И я убежден, что если эта соборность вернется на нашу сцену, то она вернется и в зрительный зал.
Спасибо, Лев Абрамович.